Размышляя о вечном и временном, один из замечательных поэтов так пишет: «Ужель помыслить нам возможно, что для земли мы рождены, для мира, где все тленно, ложно, где все страстям покорены, где смертный чувством благородный, коварством к низости несродный, всегда унижен и забыт, за то, что прихотям порока почтения не дает глубоко и сильным правду говорит. Нет, нет, есть мир иной, мир вечный, где нет разврата, крови, слез, где самый тихий стон сердечный, пред глазом гордых перевес в суде Творца людей имеет. Есть мир иной. Есть тот мир, та вечность, которую мы находим в Священном Писании. Что же это за ожидание? Что же это за надежда, которая дает нам стимул, дает нам силу совершать наше служение? Давайте откроем Священное Писание вновь. Я приглашаю, если есть желающие, мой библейский класс на сцену, чтобы помогать мне в изучении и чтении Священного Писания. Все желающие, пожалуйста. В Евангелии от Матфея, в 10 главе, мы видим те слова назидания, с которыми Христос обращается к Своим ученикам. Христос отправляет их на служение. Он дает им принципы, помогает им понять принципы ученичества. И здесь, в 10 главе, показывая им ту силу, ту власть, которую Он дает им, показывая все благословения, которые они обретают, как Его ученики и последователи. Евангелие от Матфея, 10 глава. Показывая те опасности, через которые они должны будут пройти. Христос, я думаю, понимает хорошо тот выбор, перед которым они стоят. Христос хорошо понимает ту ответственность, которую они берут на себя. Я думаю, Христос думал о том, как же дальше, когда они будут преследуемы, когда они будут отвергаемы, как иметь уверенность в том, что они не потеряют желание продолжать Ему трудиться. Позвольте мне спросить вас, с кем легче работать? С людьми, которые на зарплате, или с добровольцами? Вы знаете, на своем опыте жизни я увидел, хорошо работать с профессионалами, хорошо работать с людьми, которые хорошую зарплату получают. Как правило, они всегда благодарны. Но очень редко бывают люди, которые говорят, что они хорошо получают. Чаще всего люди считают, что они недостаточно получают денег. И я увидел, насколько легче работать с добровольцами. Почему? Потому что доброволец понимает, он от меня ничего не ждет. Он не ждет, чтобы я ему заплатил за этот труд. Он понимает, что он трудится. Почему? Ради идеи. Такому человеку интересно, ему приятно, он готов остаться позже, он готов потрудиться дополнительно. Почему? Потому что он понимает, есть идея. И поэтому Христос в этой 10 главе показывает своим ученикам с 23 стиха. Посмотрите, даже начиная с 22, он предупреждает их и говорит: «Будете ненавидимы всеми за имя Мое, а претерпевший же до конца, что будет с ним?» Спасется, спасибо. Значит, первое, Христос показывает, что впереди будут трудности, будут переживания, но есть и венец, есть спасение. И стих 23, он продолжает и говорит: когда же будут гнать вас в одном городе, бегите куда? В другой город, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как что произойдет? Придет Сын Человеческий. И сегодня, конечно, мы можем задумываться над буквальным смыслом этого слова и этого текста. Я думаю, Христос, обращаясь к Своим ученикам, непосредственным последователям, Он смотрел через все века. Он смотрел в наше время. Он смотрел в средние века. Он смотрел в будущее. Он видел тех учеников, которые будут в Украине, в России, в Соединенных Штатах, в Африке, во всех странах. Он смотрел, и я представляю, как перед его глазами открылись все эти тысячи и тысячи, сотни и миллионы учеников, которые примут это приглашение. Здесь принимающие, в этом зале, те, которые смотрят программу «Свет надежды», может быть, мы вас не знаем, но желающие, откликающиеся на это приглашение, Христос вас видел, и поэтому Он говорит: поле это великое, служение это безгранично, много будет ответственности, много городов, много поселков, но имейте в виду, что не успеете вы даже обойти все эти просторы и все эти города, как уже увидите, что происходящее. Идет Сын Человеческий, идет во славе неба. Мы столько видим зла сегодня, столько видим насилия в мире. И часто душа наша скорбит, когда мы видим всю эту боль, когда мы слышим о тех несчастьях на другом континенте, где то и дело студенты приходят в университет и убивают других студентов. И кажется, что же происходит? Почему? Почему дети в Судане умирают от голода? Почему это кровопролитие во многих африканских странах, где пытаются свести счеты на расовой почве? Почему все эти бедствия? Почему из Восточной Европы заманивают девушек заниматься проституцией, заставляют их насильно, отбирают документы у них, этих жалких, этих существ, которых бы надо оградить, уберечь от всего этого? И мы смотрим на все это и думаем: да как же так? Да как же все это происходит? Почему же люди гибнут? Почему же Господь чего-то не сделает, чтобы защитить, чтобы отстоять? И у нас дух наш ослабевает. Но Господь показывает нам, что есть что-то высокое. Та идея, та мысль, та цель, к которой мы должны стремиться, и Он мне помогает ее увидеть через апостола Павла в послании к римлянам, 8 главе, 24 стихе. Посмотрите на один пример, на эти красивые слова, которые закладывают основание под смыслом моего служения. Римлянам, 8 глава, 24 стих. Что Он говорит? «Ибо мы спасены в чем?» В надежде. То есть Христос говорил ученикам своим: имейте в виду, будете гонимы, но будете спасены. Спасены будете в чем? Они уже сейчас, будучи преследуемы, будучи гонимы, они знали, их спасение – реальный факт. Их спасение – это настоящая реальность. Это не событие будущего, потому что их спасение в чем коренилось? В каком слове? В надежде коренилось. И поэтому мы видим надежду, как ту платформу, которая давала силу и сегодня дает ученикам Иисуса Христа продолжать свое служение. Как жалко, когда люди оставляют надежду. Как жалко, когда люди приходят в церковь, принимают Слово Божие, а потом уходят. Наверное, и таких мы видели, да? И мы скорбим сегодня. И нам жалко, что они оставили надежду. Мы молимся о них, мы плачем о них, мы ищем милости Божьей, чтобы вернуть их в церковь. Мне жалко было тех двух учеников, о которых я читаю в Священном Писании, которые шли по дороге в Эммаус. Луки 24 глава, 21 стих. Мы видим этих двух учеников, которые скорбели. Скорбели, потому что что-то они утратили. Что же они утратили? Помогите мне. Луки 24, 21. Они говорят: а мы, и вот тут ключевое слово, надеялись. Послушайте, надеялись. В каком времени это слово? В прошлом. В прошлом. Они говорят: а мы надеялись. У нас была надежда, а теперь что с этой надеждой? Этой надежды нету. Потому что мы думали, что Он будет Избавитель, Спаситель наш. мы надеялись, и я слышу эти слова, и исполняю сострадание и жалости к этим людям, потому что рядом с ними кто шел? Сам Христос. Они говорят, а мы думали, я вижу себя на этом месте. Я так часто вижу себя на этом месте, когда мы планируем наше служение, когда мы думаем, я должен засвидетельствовать соседям, друзьям, я должен на работе рассказать, помочь им, подставить руки, спасти, а они отворачиваются от нас. Они уходят от нас, не хотят слушать ту добрую спасительную весть. И тогда у нас руки опускаются, и мы говорим, а мы-то думали, а мы надеялись, что вот сейчас мы сможем тут произвести переворот, мы надеялись, что мы сможем сделать то или это. Друзья мои, давайте помнить, нельзя утрачивать надежду нашу. Нельзя утрачивать веру твердую в ту славную надежду, которую Христос показал ученикам своим, что Он грядет во славе в этот мир. Надежда – понятие такое, которое люди извратили, конечно. Люди сегодня говорят, я надеюсь, и думают о каких-то краткосрочных событиях, явлениях. Они говорят, я надеюсь, у меня карьера будет хорошая. Я надеюсь, что я смогу хорошо заработать. Я надеюсь, говорят молодые девушки сегодня, что они говорят? Я надеюсь... Да, хорошо, выйду замуж, они говорят. Молодые люди говорят, я надеюсь, я найду себе самую лучшую девушку, и она будет любить меня. Это добрые надежды, это хорошие надежды. Но надежды эти какие? Короткие это надежды, это краткосрочные надежды. Они приходят, они исполняются. И мы находим и добрую подругу жизни, и карьеру находим хорошую. И, может быть, кто-то надеялся и заработал хорошо. А потом что? Мы смотрим на все это заработанное, и кажется, ну стоило ли? Ну стоило ли так сильно волноваться? Стоило ли так сильно нервничать? И мы опять ощущаем, чего-то недостает в нашей жизни. Нету стимула, нету силы, нету цели для того, чтобы продолжать совершать наше служение. Мы уподобляемся тем, кого апостол Павел в послании Ефесянам, 2 главе 12 стихе, сравнивает. Я себя сравниваю с теми людьми, о которых он говорит. Ефесянам 2 глава стих 12. Он говорит, вы были в то время какие? Без Христа, он говорит, были. А если мы без Христа, то еще и без чего тут же? В этом же стихе. Отчуждены от общества. И что еще? Не имели надежды, он говорит. Не имели. Если сегодня мы утратили эту надежду, если мы, как адвентисты седьмого дня, утратили эту надежду, уверенность, что Христос грядет скоро, если наши глаза лишь только прикованы к этим бедам, к этим несчастьям, если дух наш утомился, если нам кажется, что это уже не актуально, что это уже невозможно и нереально, что уже как-то надо эту истину и проповедь о втором пришествии Иисуса Христа отвести на второй план и искать другие приоритеты, друзья мои, тогда мы уподобляемся тем, о ком говорит апостол Павел. Мы были и есть без Христа, и надежда наша что? Исчезла надежда наша. И еще, если мы не знаем Христа как личного друга, если мы не знаем Христа как Спасителя нашего, если мы, подобно ученикам, не проводим день за днем со Христом, если мы не идем шаг за шагом за Христом, естественно, улетучивается эта надежда. Точно так же, как в человеческих взаимоотношениях. Согласитесь, если супруг и супруга не живут вместе. По причинам разным. Я знаю одну супружескую пару, которые женились много лет тому назад. Но с тех пор каждый из них, один работает в одном месте, а другая живет в другой стране даже. И они разговаривают по телефону иногда, они друг другу пишут письма иногда, но они могут называть себя мужем и женой, но я, смотря на них, встречаясь время от времени то с одним, то с другим, я вижу, знаете, чего нет? У них нету желания бросить все, бросить работу, бросить эту карьеру. Нет желания встретиться и быть вместе. Точно так же, если мы заняты своими делами повседневными, заняты ответственностью, даже можно в церкви быть занятым. Поверьте мне, можно в церкви быть настолько занятым, что забыть, чем я занимаюсь. Вы когда-нибудь слышали о клубе рыболовов? Этот клуб рыболовов собирался каждую неделю, они обсуждали повестку, они обсуждали все методы, как надо рыбу ловить, они составляли, журналы издавали о том, как надо рыбу ловить, но никогда ни один из них не пошел и не поймал ни одной рыбы. Чтобы и нам, совершая служение в Церкви Божьей, не превратиться в этот клуб рыбаков, чтобы нам помнить, что есть время, когда Христос придет во славе своей, чтобы эта надежда нас подогревала каждый день, чтобы она давала нам смысл служить. Люди надеялись на человеческий прогресс. Был период, когда начинается Средневековье, расцвет Ренессанса, и теория эволюции появилась, развитие от малых форм к более сложным формам, и казалось, вот-вот человечество сможет найти ответ на то, что есть светлое будущее. Приходят социальные перемены, революции во многих европейских странах, изобретение двигателя, электричества, и кажется, все устремилось к этому прогрессу. Надежды были высоки, особенно начало 20 века, весь мир жил надеждой, ожиданием человеческого прогресса и расцветом нации. Но вслед этим приходит что? Первая мировая война. После этого приходит Вторая мировая война. Приходит крушение социальных идей. Оказывается, все эти социальные утопии – не что иное, как лишь волшебные сказки. И люди, оставшись без надежды, оставшись без смысла, готовы совершать самоубийство. Когда я сегодня слежу за статистикой, мне страшно становится, сколько молодых людей уходит из жизни. Может быть, кто-то из вас следил в средствах массовой информации, стало популярным среди молодых людей совершать самоубийство. Они тем самым, кажется, себя увековечивают. Один из городов Германии недавно в ужасе сообщают о том, что один за другим молодые люди уходят из жизни. Почему это происходит? Потому что нет смысла, нет надежды, нет ожидания того славного события, которое мы находим в Священном Писании. Происходит крушение человеческих надежд. И поэтому наша надежда должна быть реальной надеждой, не надеждой кратковременной, надеждой долгосрочной, надеждой навсегда, надежда на обновляющее пришествие Христа в этот мир. Сам Христос обещает нам красивые слова. Посмотрите Евангелие от Иоанна, 14 глава. Я скажу, мои самые любимые тексты в Священном Писании. Первые три стиха Евангелия от Иоанна, 14 глава. Посмотрите хотя бы на третий стих этой главы. Что Христос обещает, обращаясь к своим ученикам? Что Он говорит им в третьем стихе? Говорит, приготовлю вам место. И что Он после этого сделает? Приду опять, Он говорит, и возьму вас куда? К себе, чтобы и вы были. Он подчеркивает эту мысль. Где? Там, где я. Христос говорит, я хочу, чтобы надежда ваша была основана на реальной действительности. Я даю вам обещание, Он говорит, я даю мое слово даю вам, что я не просто ухожу, я иду, чтобы готовить место, я иду, чтобы строить красивые дома вам, дома, которые будут красивее, чем Винницы, дома, которые красивее, чем по всей Украине. Это будут те дома, которые сам Христос строит. Мы знаем, что Христос имеет опыт, правда? На земле какую Он специальность получил? Специальность плотника получил, и, наверное, не случайно, потому что он знал, ему надо будет пойти и готовить место, строить вам, друзья. Может быть, кто-то лишился квартиры. Может быть, сегодня кто-то не имеет места, где жить. Может быть, кто-то только мечтает сегодня о том, чтобы когда-нибудь на пенсии свой уголок иметь, друзья мои. Живите большой надеждой. Живите долгой надеждой, надеждой долгой в смысле длинной, большой, которой нет предела и нет границ, надеждой, что Христос строит этот дом для нас. И как это произойдет? Деяние, 1 глава, стих 11. Опять же, ученики Иисуса Христа получают подтверждение. Они видят, их Господь оставляет, их поднимается, чтобы уйти продолжать свое служение. Но Господь, Отец Небесный, не желает оставить их без утешения и ободрения. Деяния, 1 глава, стих 11. Мы слышим те слова, которые должны служить и нам ободрением сегодня. Пожалуйста, кто готов мне помочь здесь?
Сказали мужи Галилейские, что вы стоите и смотрите
Да. Что вы стоите и смотрите? Они говорят, что вы стоите огорченные и растерянные? Что происходит?
Иисус, вознесшийся от вас на небо,
придет таким же образом. Придет таким же образом, вопреки всем утверждениям науки и техники, вопреки всем утверждениям любых политиков сегодня в мире, вопреки утверждениям любым социологам, любым космонавтам и астронавтам. Он говорит, точно так же, как Христос поднялся и идет совершать свое, продолжать свое служение, знайте, Он придет точно таким же образом. Придет, чтобы его увидели все здесь и в этом городе, по всем континентам, по всем странам. Это реальная надежда. В Иоанна 12 главе 26 стихе Христос вновь утверждает эту же мысль, что если мы его ученики, 12 глава Евангелия от Иоанна, 26 стих, то нам обещано это место. Он говорит, кто мне служит, а кто ему служит? Его ученики ему служат. Мне да последует. И вновь Христос показывает этот принцип ученичества. Если вы мне служите, то вы принимаете мое приглашение и за мною что делаете? Идете в этом служении. И где я, там и кто будет с ним? Слуга, он говорит вам. Если вы приняли это приглашение, если вы идете со мной, то вы будете вместе со мной совершать это служение. Это та уверенность, которая основана на прошлом. Ветхозаветный пророк Аввакум, вы помните, в 3 главе, 3 стихе, он знал, он говорил в настоящем времени, что Господь, он говорит, Саваоф грядет. Несмотря на все беды, в которых оказался израильский народ, Аввакум знал, что Господь верен своему слову. И поэтому с такой верой, с такой твердостью, в стихе 16 этой 3 главы, красивейшие, важные, нужные нам слова, которые мы слышим, он говорит, а я должен быть каким? Спокоен в день бедствия. Когда придет на народ мой грабитель его, хотя бы, он говорит, даже не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, рогатого скота в стойлах, но и тогда что я буду делать, он говорит? Буду радоваться о Господе, веселиться о Боге спасения моего. Готовы ли мы сегодня принять эту надежду также двумя руками? Готовы ли мы ухватиться за это обещание Христово, совершая наше служение, не терять этой надежды, совершая это служение, смотреть вперед, помнить, славное будущее обещано, славное пришествие Господа нашего, точно так же, как жених ожидает дня свадьбы, чтобы увидеть невесту свою во славе, так и Христос ожидает тот день, когда Он нас увидит, чтобы взять нас вместе, провести всю вечность вместе. Я так хотел бы, чтобы сегодня эта надежда расцвела вновь в вашей жизни, чтобы эта надежда стала реальной, чтобы она укрепилась, несмотря на все беды. Я читал об одном бизнесмене, у которого в Чикаго сгорела мастерская его, большая мастерская, куда люди валом валили, все сгорело дотла. Он на следующий день приходит, приносит свой стол, ставит этот стол посередине развалин и ставит табличку на этом столе, где написано «Все потерял, все сгорело, кроме жены, семьи и надежды. Завтра мастерская будет открыта в обычные часы по обычному расписанию». Друзья мои, вот тот дух, с которым мы должны совершать наше служение. Я верю, если мы смотрим вверх, видим это обещание Христово, знаем, что Он грядет скоро, даже сидя на руинах, мы будем всегда славить Его. Давайте встанем для молитвы и возблагодарим Бога, что Он дал нам эту удивительную, славную надежду. Господь наш, благодарим Тебя, что, призывая нас на служение, Ты показал нам для чего. Ты показал нам смысл. Ты дал нам основу для этого служения. Ты дал нам эту чудную надежду ожидать Твоего скорого второго пришествия. Пусть эта надежда укрепит моих друзей здесь. Пусть эта надежда укрепит всех тех, кто смотрит программу эту. Пусть эта надежда живет в сердцах наших и ни на день, ни на час, ни на минуту не угасает. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.
Далеко за горизонтом, за прозрачной синевой, есть страна, где Искупитель приготовил дом родной. Далеко за горизонтом, там, где ночь светлее дня, приготовлена обитель, приготовлена обитель для тебя. Что за встреча, где разлуки больше нет? Вечность времени, пространства, вечность мысли ума. Далеко за
я верю, что сегодня вы услышали слова Христа, обращенные к вам. «Иди за Мною». Я приглашаю вас принять этот призыв Христов. И принимая его, оставьте в прошлом все боли, сомнения, разочарования. Идите за Ним, потому что Он откроет этот новый путь для вас. Мы получаем много писем от тех, которые испытали на себе силу Его преобразующей благодати. Мы будем молиться с вами. Пишите нам о ваших физических проблемах, пишите о духовных переживаниях. Мы будем молиться о детях ваших, внуках, о работе. И я верю, Господь услышит эту молитву. Он ответит на эти молитвы. Друзья мои, если вы желаете изучать Священное Писание, мы будем рады выслать вам бесплатно уроки по изучению Библии. Открывая эти истины для себя, вы узнаете, Господь готов дать вам новое духовное измерение. Примите это высокое призвание. До новой встречи!